Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 28 января на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа. Программа и трансляция этой программы. Пока что все четенько идет. Сейчас, секундочку, надо... Что-то меня здесь может поправить с картинками. Сейчас я посмотрю. Секунду. Чуть говорит, изображение странно. Ну ладно, неважно. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Если что, с трансляцией не так в телеге, пишите сразу, сообщайте, я... Пойду, буду ковырять ее отверточкой, и все, и тогда она заработает. Сейчас, секунду, надо поправить еще одну. Вот кто-то, кому-то бы поковырять отверточкой здесь, вот за то, что кто-то ковыряется здесь в мое отсутствие. Во, сейчас я поправлю, и еще и вот так вот нужно сделать. А потом немножко вот так вот, а потом вот так. Отстойная картинка, конечно, в трансляции, извините, но это все не, это не от меня зависит. Это не знаю, как это так все происходит само. Оно само так происходит, само. У нас даже каждый день у нас уже настроение разное у настроек вот этого плеера, который проигрывает видео, поэтому там все время по-разному. Всем, кто возвращается с ночной смены, приветствую, Кул Хвостов. Или Хвостов. Так, Евгений Инженер, доброе утро. На следующей неделе, Евгений, запланировано посещение, ну, не то чтобы совсем ваших мест, но на юга. На юга отправимся и станем там ерзать по югам, по вот этому, по всему. В общем, ну что-то грядет, грядет. Ага. Так, что у нас? Баба Таня, доброе утро. Приветствую Васю Куролесову. Вам тоже доброе, Алексей 762 СМ. Елена Матвеева, Олег Мохов. Мигрант, надеюсь, тоже здесь. Как там в корейском тауне, мигрант? Сегодня что, дожди, похолодание, снег пошел. Увидели, на Ирландию обрушился шторм какой-то. Грузовики с трассы сносят, все там вот это вот. Макаревич соплю поддал. Макаревич поддал соплю, тоже было дело. Схлипывает, говорит, не помогаю больше. Украинской стороне не помогаю, говорит. Почувствовали, что запахло жареным. Почувствовали наши эти. Ну что, близится к финалу все. И надо бы уже как-то, может быть, стелить соломку. Но зря. Зря вы думаете, что у нас настолько короткая память. Во, похолодало в корейском тауне, плюс 10. Хорошей вечеринки вам понедельника. Мигрант из корейского тауна. Мы начнем пока наш утренник вторника. хорошо, мне кажется. Хорошо, вот это хорошо заходит. Да, Щукины, все. И вы заходите, если что. Это такой телеграмный канал. 7373948, позвонить в эфир. Давненько что-то мы не брали в руки шашек наших эфирных разговоров. 7373948, 7373948. В ближайшие перспективы можно будет рассказать о движении, вот, к примеру. Фокус на камере. Транслирует нам Москву камера на Яндексе, на погоде. И фокус, все в расфокусе такое. Надо поправить, ребят. Облачности не видно? Размыта как-то низкая облачность. Нет, не может быть, чтобы это было все. Нет. Во. Доброе утро, Южному Уралу. Ресторис приветствует до минус 4. Практически как в Москве, только у нас плюс 4. Вчера в это время было плюс 3. Днем сегодня плюс 5, потом снова плюс 5. Четверг плюс 6, пятница плюс 4. Суббота плюс 2, воскресенье плюс 1. Да, передумали синоптики думать про субботнюю ночь, что она будет очень теплая, и говорят, она будет нулевой. Вон, то есть вчера еще все было плюсовое, в плюсовой зоне вчера все дни и все ночи были, как вы помните. Непропускаемая реклама, за это отдельная сковорода какая-то в аду существует, за непропускаемую рекламу. Я хочу сообщить всем, что вот вы прикладываете руку к непропускаемой рекламе на любом ресурсе, причем такая, которая блокирует экран полностью, ты ничего не можешь с экрана взять. Вот для вас сковорода отдельная, специальная, заготовлена в аду для пиарщиков. Вот специальная сковорода. Каждый раз, когда вы нажимаете пальчиком, прикладываете палец к созданию такой рекламы. Просто хочется, чтобы вы знали. Окей? Вот. И однажды все-таки человечеству придется изобрести какую-то иную форму. Другую совсем форму рекламы, потому что, не знаю, мне кажется, что уже давным-давно реклама превратилась в антирекламу. И всегда, когда вот так агрессивно все это происходит, У меня желание только одно. Никогда, 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 никогда в жизни не пользоваться вот этим товаром, ресурсом или что там рекламируется. Вот, ну, назло просто. Ну, вот буквально назло. Вот, просто чтобы вот знали. Вот. И мне кажется, вы должны знать об этом. Я имею в виду рекламодатели. Вот за это, конечно... Так, что у нас тут? А что происходит вообще? Что вообще происходит? Все висит. Висят какие-то... В трансляции что-то висит. Самое... Все... Как это? Как это? Это довольно странно. Мы лишились камеры новостника только что. Есть ощущение, что мы как эти... Шаттл какой-то такой. Пфф, крыло отвалилось у нас. Так, сейчас у нас еще что-то. Ладно, все, извините, я заброшу это дело. Брошу нафиг, потому что ну, там, до новостей еще есть время, полчасика. Поэтому, ладно, поехали дальше.
В движении.
Так, про движение я вам скажу. В пределах Московской кольцевой пока норм, ничего. Железнодорожный в Москву черненькая, Балашиха от Медвежьих озер уже стоит просто вот, ну вот, мертвенько. Отставить, что я говорю, щелчок, конечно, щелчок. И в Щелково, в самом в городе, ну, видите, за неимением столкновений, аварий, неприятностей в Москве приходится обозревать Подмосковье. И вот в Щелково у вас там что-то случилось. Вот. Все, все, вот эта рубрика в движении только что была.
Моторы.
Андрей, Александр, доброе утро. Красивая новость плюс несколько месяцев. Спасибо. Так, хорошего и вам тоже, Павел, счастья. Тут обнаружилась болячка у BLGX50. Скрипучие тормозные колодки. Все в один голос говорят, что это у них болезнь. Я не знаю. У меня несколько было кулреев. И один X50. X50 был каршеринговый. Вот. И... Вероятно, просто я везучий, и как-то мне вот везло. И поэтому у меня не скрипели. Вообще причин для скрипа колодок целая масса. И плохое качество колодок – одна из них. Одна, но далеко не главная. Одна. Мне кажется, куда главнее попадание инородной взвешенной смеси туда. Имеется в виду... Грязь, мусор, пыль, песок. Вы живете в морском регионе. У вас там всякое бывает. Еще может это быть связано с тем, что, ну вот, местностью пользуетесь какой? Гористой, правильно? У вас там серпантины, у вас горы, у вас выработка колодок идет в разы мощнее, в разы быстрее. Может быть, нужно уже просто посмотреть, проверить, потому что, а вдруг срок уже пришел. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Сергей Николаевич, меня зовут. Да, Сергей Николаевич. Я владелец как раз вот BLGX50.
Так, ну чего, скрипят?
Колодок. Скрипят. Да, обнаружил, но буквально вот 2-3 нажатия, это сам вот как поехали, 2-3 нажатия, и все перестает. Меня это вообще не напрягает никак. Вообще никак. И назвать это даже недостатком не могу.
А что ж такое? Сверхбыстрая коррозия какая-то появляется за время стояния, и надо ее сжечь сразу, чтобы она не скрипела?
Даже не задавался этим вопросом. Сейчас у меня пробег 8 тысяч. 2 месяца владею машиной. Вообще никаких нареканий. Вообще поскрипят они буквально 2-3 нажатия на тормоза, и все. Поэтому...
Все, понял, хорошо. Кстати говоря, одна из причин скрипа колодок – это приработка новых колодок. Они должны приработаться. Вот. Такой скрип проходит, как только накладки притрутся к диску. Ну, то есть это такое одномоментное. А вот чтобы перманентно они скрипели, тут надо так смотреть. Либо загрязнение, либо уже выработались, либо действительно состав накладок не очень качественный, потому что вообще-то специальные присадки в состав добавляются ровно для того, чтобы не было посторонних шумов, посторонних звуков при торможении. Ровно для этого. И поэтому, может быть... Ну, если сильно, вот, ну, реально сильно прямо, бывают автомобили такие, ну, вы тоже такие встречали, особенно летом, особенно если ты На Кавказе. Имеется в виду Кавказ в данном случае как регион, где максимально жарко летом и максимально минимальное количество автомобилей включают кондиционеры. Это странный парадокс, мне вообще непонятен. Ну, окей. Ну, то есть тогда, когда именно супер максимально жарко, именно в это время нужно ездить с открытыми окнами,
делать такое лицо, такое утомленное, такое...
Но при этом кондиционер не включать. Ну, это ж расход повышенный. Ну что? Вот. И такой ты вот в этих открытых окнах во всех сидишь, там в такси, допустим, тебя подвозят, и рядом ты... Я даже не могу изобразить такой звук, как это, на какой высокой, высокой частоте это все. Такое душевынимающее просто. И каждое микроскопическое торможение приводит к такому звуку. Вот если так у вас, Евгений, ну, может тогда поменять. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте.
Да, Роман, доброе утро. Денис, ну смотрите, вот у меня крет 5-й год пошел. Сейчас ставлю не оригинальные колодки, они чуть пожестче. Если 2 дня не поездить, вот прям тоже точно самое происходит. Легкий скрип, потом они как бы притираются. Связано это, скорее всего, с... Диск, когда стоит тормозной, он начинает покрываться...
На ну, диске, слоем, да, появляется коррозия сразу, такая вот да, тончайшая.
Отходит, да, и все нормально, поэтому купите помягче колодки, может быть, но тогда вы можете потерять в тормозном эффекте, в усилии тормозном.
Да, а особенно это важно, потому что мы говорим о юге. Это пишет наш... Спасибо большое, наш слушатель, который на югах живет и гоняется там в Сочи какие-то, в Российск. А это местность с перепадами высот. И эффективность тормозов здесь имеет принципиальное значение. Что касается вот этой коррозии, такой налета, который появляется уже через несколько дней, практически на всех дисках тормозных всех автомобилей, практически на всех, ну, можно прожигать это все дело. Прожигать. Ну, в смысле... такое делать, экстренное совершать торможение несколько раз на пустой дороге, утром выезжаете, вот видите, никого нет за вами. Разгоняешься, ну, там не до 120, конечно. Ну, до каких-нибудь там 30-40. И экстренно прям так в пол, так, чтобы максимальное было сцепление у тормозных дисков, прожечь так хорошенечко их. Раз, два, три. И все, и поехал дальше. Раньше все УАЗы скрипели, All Tiger сообщает. Да. Раньше все телеги скрипели. Раньше, вы помните, на каждой телеге висело такое небольшое... У кого ведрышко, у кого емкость какая-то, у кого какой-то горшок, там этот котелок с жиром, со всяким. Жир там висел такой. Ну, в смысле, ну, смазка по-нашенски, по-современному. Ну, чтобы оси смазывать, а то скрипит телега. Так что... Это вот сколько мы колесным транспортом пользуемся, столько скрипы и посторонние шумы нас преследуют. Покупайте органические колодки. Они мягкие, скрипа не будет, диск тормозной останется целый, пишет Паша. Да, но как мы только что выяснили, в местности, где у вас очень мощный перепад высот и эффективность тормозов имеет принципиальное значение, мягкие колодки, это тоже вещь такая компромиссная. Поэтому, скорее всего, нужно не колодки лечить, а эту нервную систему немножечко. Но еще раз, если скрип действительно доставляет, ну, поменять можно. Так, износ 30%, пробег 25 тысяч. Коррозия всего состава колодок частично различных образует некие... Раковина при торможении, эффект свистка в колпачке от ручки появляется. Вот, 30% износ. Что мы должны еще знать? Значит, когда я говорил про Макаревича, тут он кому-то давал какое-то интервью, и он... На секундочку, я сейчас вернусь, потому что прямо вот каналы... То есть, ну, это как всегда это бывает в информационных ресурсах. Одну и ту же информацию, одну и ту же... Это не новость никакая. Что это за новость? Я даже думаю, что давайте мне вот звуки, вот то, что он говорит. Не хочу даже. В общем, в зависимости от того, на какую публику рассчитан канал, по-разному подают эти все штуки. Но смысл такой. Тусовочка понауехавших тех, кого мы называли интеллигенцией, вот, но они сами себя называли, а мы с этим соглашались. Ну, интеллигенция. Там и фамилии, фамилии. Мы знаем эту тусовочку, она вокруг Примадонны часто, часто собирается. Вот, это такие вот люди, там какие-то стендаперы, комики так называемые, певцы ртом, еще что-то такое. Вот один из них — это Макаревич. Вот. И они собираются, и все мы помним эти ушаты помоев, все это, эти, там, начиная от того, что кормила всю страну какая-то прибалтийская старушка, кормила всю страну своими этими песнями, она все кормила. Вот, да, неблагодарное быдло, колхоз, все от Пугачевой в адрес всех, вообще всех, кто остался, вот это все. И каждый, что каждый из них говорил, мы прекрасно помним. С каким тщательным старанием рассказывали, демонстрировали они свою поддержку, в том числе вооруженным силам Украины. Тщательно и старательно они собирали деньги, переводили от своих концертов деньги, все это на помощь, все это, чтобы в конце концов обеспечить Украине победу, вот это все. Значит, Макаревич теперь сейчас вот появилась. Что-то говорит он, говорит он. В общем, говорит он, что-то...
Но.
Его нужно дать хотя бы для того, чтобы... Хотя бы для того, чтобы послушать эти... паузы. Словах. Так бывает, когда ветер в голове. Ветер в голове. Или когда ты врешь. Вот. Так бывает. Когда ты врешь, или когда ветер в голове. Когда ты подбираешь слова, вот это все.
Вооруженным силам Украины.
Че он?
Я не помогаю.
Не помогает она. Уже не помогает. Не помогает. Вот, паузы.
Мне трудно сейчас будет сформулировать это.
Трудно сформулировать. Понимаете, ему трудно. Почему вот вы не помогаете вооруженным силам Украины? Мне это трудно сформулировать. Вот это... Скажите, пожалуйста, у вас возникают сложности с формулированием того, почему вы не помогаете вооруженным силам Украины? Вот вас, если спросить, вам трудно будет это сформулировать? Макаревичу трудно. Трудно. Это трудно сформулировать. Пауза. Пауза.
Но.
Пауза. Пауза, пауза, пауза.
Я
просто не могу молчать все это время, потому что у нас есть специальные датчики, которые тишину в эфире засекают, и там аларм включается, дескать. Может, что отключилось, может, ведущий умер там, вот, за микрофоном, еще что-то. Вот, и поэтому, если дольше определенного промежутка тишина, эти паузы макаревические, они дольше этого промежутка, поэтому мне приходится... Значит, почему он, наконец, он сформулировал,
не
почему?
Хочу, чтобы какая-нибудь ракета, собранная на мои деньги, упала на Москву и убила моего сына, например.
Все. Понятно. Вот сейчас не хочет. Раньше хотел. Раньше хотел. Сейчас уже не хочет. Все, уже передумал. Только думает, нет, наверное... Все-таки скорее, наверное, не хочу. Тогда что тебе трудно было сформулировать? Я не могу. Ну, в смысле, почему трудно было сформулировать, почему я не помогаю, если все просто. Не хочу, чтобы убило сына, к примеру. Это, ну, в общем, это такое. Теперь не хочет. Раньше хотел. Я к тому, что когда крысы с берега снова начинают пытаться бежать на корабль. Есть у нас здесь моряки. Вот, когда крысы снова пытаются бежать на корабль с берега, они сбежали. Вот, это тоже о чем-то говорит. Почувствовали скорый крантец всему вообще. Скорый крантец. Скорое разрешение всего. И вдруг пришло то самое осознание, что единственное место, где ты мог жить, где ты мог творить, где тебя любили, подонка, любили тебя, подонка, где ты по-настоящему зарабатывал, и не только деньги, но и вот это ощущение порхания над реальностью, потому что вся эта любовь, она возносилась, возвышала, все тебя узнавали везде. Да тебе продавщица селедкой по мордасам тебе дает, когда ты что-то там возбухаешь, потому что она знать тебя не знает, кто ты такой вообще. Фу, вот кто ты для нее, понятия не имеет, кто ты такой. Здесь ты был величиной. Это то ощущение, что единственное место, где все это у тебя было, ключевое слово «было», это Россия. И так вдруг захотелось опять к этому, ко всему, правда же, подонки, правда? Так захотелось прильнуть к сиське вот этого всего, пососать еще вот этого. Но я очень надеюсь, что мы помним. Все, мы помним. И тот период, когда Макаревич все-таки хотел убить своего сына ракетой, собранной, как он говорит, на его деньги. Был этот период. Он хотел, чтобы это произошло. Ну, помогал же. Вот, что мы будем все это помнить.
Моторы. Моторы.
6:34, говорит Москва. Моторы, доброе утро. Приветствую вас. У нас сегодня вторник, 28 января. Так, погодите-ка, погодите-ка. Я хотел же еще посмотреть, что это у нас здесь вот это все означает. 28 января, 8 часов 23 минуты, световой день. Это значит, что чуть более чем за месяц, час 23, прирастил себе день световой части. Низкий ультрафиолет на улице прямо сейчас, это видно. Поле спокойное, влажность хорошая, 94%, нормально. Небольшой дождь накрапывает, прекрасно. Ветер юго-западный, южный к вечеру, замечательно. Вот это вот все. Ага. А вода плюс 4. Плюс 4 градуса вода. Наверное, не очень хорошо это для зимней рыбалки. Да, мне кажется, что вот сейчас. Может быть, уже как бы хватит подумывать о зимней рыбалке, а? Как вам кажется, нет? Или, ну, в смысле, или рискнуть? Стоит, считаете, рискнуть? А ну, давай рискнем, стоит. Давай попробуем. Так, у нас здесь иркутяне есть из Иркутска. Граждане! Хотя, на самом деле, меня больше интересуют граждане Листвянки. Вот что такое. Что там, что на Байкале? Там вот, ну, вообще, там, станет лед вообще в этом году? Хоть, ну, хоть как-то так, чтобы выйти хотя бы на него. Доброе утро, я слушаю, да, здравствуйте.
Роман, доброе утро еще раз. Мою тему услышал, вот буквально в выходные был на реке и на пруду. Лед 10-15 сантиметров, устойчивый. Никаких проблем нету, закраин нету, где можно провалиться там или чего-то. Хороший лед стоит.
Ну ладно. Ну как он может быть хорошим, если ж плюс 6, плюс 4, плюс 3 воды? Ну как он хорошим может быть?
Ну смотрите, там чуть-чуть сверху подтаивает, где-то сантиметра до воды. Но гладь льда, она как бы
идеальная, что... Нет, Денис, перезвоните. Плохая связь. Не очень плохая связь. Листвянка. Смотрю я, это... Восточное побережье Байкала, чуть южнее Ольхона, Листвянка. Так, значит, 18, минус 18, минус 18, минус 16, минус 17. Это сегодня. Сейчас там у них 11:36. Вот, и 18, самое теплое время, это получается ближе к 2-3 часам, будет минус 16. Ясная погода, солнышко светит, минус 16, минус 18. Так, тут бы еще, конечно, теперь от местных узнать, достаточно ли это для того, чтобы сформировался серьезный ледяной панцирь на Байкале. Вот. Почему это так? Прогноз для хобби в горах, на дорогах, рыбалка. Рыбалка. Давай посмотрим, что рыбалка. Озеро Байкал, 0 градусов, на этой неделе снег. Толщина льда, есть давление, влажность, видимость общая, световой день. А толщина льда где? Характеристики байкальские. На этой неделе снег, это ощущается как? Сейчас на Байкале минус 19. Ветер вот очень хороший, давление прекрасное, влажность замечательная, видимость 250-500. Очень хорошо. Луна убывающая. Толщины льда нет. Нехорошо. Вчера на озере Володарское куча рыбаков. Ну, вообще, рыбаки, мне кажется, это такой специальный эксперимент природы. Зимние рыбаки. Это такой специальный эксперимент природы по выведению, либо выведению, или, ну, улучшению как бы человечества как вида биологического, либо по выяснению, что на самом деле это тупиковая ветвь, и они, ну, они сами исчезнут. Ну, как это обычно бывает с биологическими видами, которые проявляют чуть более слабую адаптивность к условиям. Я пытаюсь выбирать сейчас выражение, чтобы не обидеть никого. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Да, доброе утро, Роман. Хочу спросить, вот сейчас теплая погода, а мы ездим на шипованных резинах.
Ну,
а
да.
Шипы при плюсовой температуре вылетают?
Ну,
вот интересно.
Вылетают иногда, иногда нет. Ну, вообще зависит от степени... Ну, во-первых, зависит, конечно, от качества резины. Ну, в смысле, от производителя. Для кого создание зимней шипованной резины — это профильная, как это сказать, профильная задача, а для кого, кто решил ее просто вот, ну, потому что, ну, вот теперь начали торговать еще вот там, давай попробуем. То есть качество резины, да, потому что есть разные типы шипованной резины, вплоть до того, что шипы просто вот, если нет льда, так они уходят в саму резину, и тогда износа у них вообще нет. От степени износа, конечно же, то есть, ну, просто когда у вас резина подъедается, и само крепление шипов тоже разрабатывается, шипы начинают вылетать. И для этого даже асфальт не нужен, и теплая погода. Они сами по себе могут вылетать. Вот, поэтому, да, бывает. Да, бывает. Ну, что делать? Вот таковы условия. Зимняя шина хорошо работает до плюс 8. Дальше идет повышенный износ из-за перегрева. Вот сообщает Маугли. Видите как? Спасибо большое. Вчера на... А, про Володарское это я знаю. Была куча рыбаков. Так, лед на Байкале. Лед на Байкале. Туры по льду. Какая... О, я нашел. Что-то иркутское. Какая толщина льда? Толщина льда. Последние пару дней в Иркутскую область наконец пришли по-настоящему зимние морозы. Ну, наконец-то. Как такое похолодание скажется на формировании льда на Байкале, который в этом году из-за теплой зимы заметно задерживается? На этот вопрос ответил специалист Иркутского УГМС. По данным метеорологов, на 27 января на озере Байкал преимущественно наблюдается установление только ледостава. Местами он неполный, с торосами. На участке от Пора Байкал. Что такое Пора? Порта, может? До Большого Голустона в районе села Сухая фиксируется забереги. Припай. Ледовые крики, слова потрясающие. Ледовые поля на этих участках составляют от 50 до 90%. Тем временем метеорологи, что они сообщают? Морозы в регионе будут только усиливаться, добавлять ощущение холода, будет северо-западный ветер. По данным, на 27 января ожидается... Да лед-то, елки, сколько, где? Написано, толщина льда на Байкале сейчас. Вот я пытаюсь понять, и где она? По данным, 27 ожидается облачными местами 5-10, температура 12-17 ниже 0. На Байкале переменная облачность, ветер восточный, усиливается температура... Вы что, издеваетесь? Вот, ну, что это? Написано... Статья называется. Вот я прям демонстрирую. Ребят, в Иркутске аргументы и факты Иркутск. Вы реально в полной мере освоили искусство кликбейта, но это нелепо, то, что вы делаете. Абсолютно нелепо. Написано большими буквами. Какая толщина льда на Байкале сегодня? Заголовок. И ни слова вообще про то, какая толщина. Ни одного, ни малюсенького, ни полсловечка, ни намека даже на это. Вы что, офигели там, что ли, у себя? Серьезно. Вот это да. Так, я хочу найти ресурс. 25-й год, толщина. Сейчас еще один. Сейчас эти тоже мне про погоду, про ветер расскажут, еще про что-то. Но не про толщину льда. Это надо, наверное, МЧС смотреть. Какой-нибудь МЧСовцы дают толщину. На 7, 10, 12, позже нормы. Начальник МЧС, дорога, ситуация мониторить. Дорожные службы, ледовая переправа, чтобы открылась вовремя. Но когда в этом году сделать такой же зимой, даже чуть обнычь, туристически. Да, нет, здесь вообще. Обычно ледовую переправу запускали в середине или конце февраля, а действовала до конца марта, начало апреля. В прошлом году закрыли 25 марта. В 25-м сроки сдвигать не планировали, даже хотели сделать такое, как длиннее обычного, чтобы туристы приезжали на Хужир, потому что Хужир очень рад туристам. Это Хужир — это единственный населенный пункт на острове Ольхон, единственном населенном острове Байкала. Так где толщина-то, елки? Где весь лед? Вот здесь вопрос есть. Окей, мы выяснили, где лед все-таки установился. Краткий гид. Сохраняется сложное. 5-7. Удаление. Короче, бред какой-то. И здесь тоже ничего нет. Вообще. 4 года назад. 5 лет назад. Еще какая-то фигня. Третья... Это жесть какая-то. Ребята, а это вас так учат там, что ли? Вот, ну, чтобы вот так? А что с туризмом, вопрос? А что с толщиной льда-то, как вы написали в заголовке-то? Ёлки. А что с толщиной-то льда? Нет, все равно ничего не могут написать. Средняя стоимость ночи проживания в регионах выросла. Уже все, туризм пошел, проживание. Это классно. Все, и конец. И конец. Опять конец. При том, что называется это все, я отматываю опять на начало этой большой исследовательской статьи, ледовая паника, почему все, что Байкал в этом году не замерзнет, а в поисковике это обозначено как лед на озере Байкал, какая толщина льда. Угу. Это прикол, конечно. Местами неполный с торосами на участке большого... Наблюдается установление ледостава. Вот мне кто-то присылает какую-то штуку. Маугли. Ну, так а и где здесь толщина льда-то, елки? Ну, толщина льда, она измеряется в сантиметрах, иногда в метрах. Я открою вам тайну. Она измеряется не в терминах, не в этих ледоставах, припаях и еще чем-то. Она измеряется тупо в сантиметрах. Мы ее так меряем. Вот когда мы пересекали Байкал несколько зим тому назад, с запада на восток, мы измеряли ее почти что метрами. Ну, там, полметра или чуть больше. До метра доходила толщина льда тогда, в тот момент. Вот так мы ее измеряли, а не какими-то словами специальными. Да, я слушаю. Здравствуйте, доброе утро.
Роман, доброе утро. Николай Кубик-Рубик.
Так, Николай, да. Давайте.
По дорожной обстановочке. Смотрите, только что проехал 3 минуты назад. Третья транспортная, внешняя сторона, выезд на Севастопольский. Угу. Там в левом ряду стоит Nissan X-Trail на аварийке. Сейчас, мне кажется, там будет замес.
На трешке прям, да, он стоит? Вот на третьем кольце.
На трешке, да, мужик вышел, что-то там руками размахивает. Ага. Справа стоит 200 метров еще одна машина на аварийке. Я думаю, что они притерлись. И просто там сейчас скорость большая, все летят. Я проехал, но все на аварийках его объехали.
Я понял. Это еще раз, какие ряды, в каких рядах это?
X-Trail стоит в левом ряду.
В левом прямо? Прямо в левом?
Да, а 200 метров Севастополь.
Еще раз тогда, это внешняя сторона третьего, правильно? Внешняя сторона.
Внешняя, да, внешняя перед выездом на Севастопольский.
Перед съездом на Севастопольский. Спасибо большое. Ну, там два съезда, получается. Вот сначала Севастопольский, потом на Варшавку, правильно? И в левой полосе там в чем опасность? Опасность в том, что там излом, там крутой левый поворот, третье кольцо делает, вы сами видели. И, соответственно, видимость очень ограничена. И в какой-то момент перед тобой просто тупо в левой полосе стоит X-Trail. Братцы... Это прям рецепт серьезной драмы, серьезной трагедии на третьем кольце. Пожалуйста, обращайте на это внимание. Это пересечение район Варшавки, внешняя трешка, район Варшавки. Левой полосой не идите, идите средними рядами, ладно? Потому что там аварийные и могут быть проблемы. Кстати, о проблемах. Только что в среднем ряду съезд 60-летия октября на Ленинский, точнее, на дублер, чтобы потом либо на Ленинский поехать, либо на трешку съезжать, вот здесь. Дорожно-транспортное. Не получилось съехать. То есть, вот, ну, как ни старались, но съехать без проблем не вышло. Это если из области ехать в центр. То есть, прямо вот хотите вы выехать либо на Ленинский, либо на Третье кольцо, и вот здесь ДТП. Пока значков никаких аварийных автомобилей нет там, где Варшавка. Я бы поставил, но я не могу, я далеко от этого места. Геопозиционирование не даст мне поставить там значок, а вы можете. Кстати, раз уж мы здесь в карте, еще посмотрим. Там, где у вас сиреневенький сад, сиреневый сад, на Щелковском шоссе, это перед МСД. Там буквально 400 метров до МСД, а там 600, может быть. На Щелковском дорожно-транспортное, правый ряд, правый. Почему? Потому что там, в этом месте, съезд на дублер. Вот. И правым рядом не получилось. Видите? X-Trail уже на островке безопасности стоит, все ок, пишет Александр Кузнецов. Спасибо, Александр, это про вот это вот третье кольцо. На самом деле на третьем кольце нет мест ок, которые можно было бы назвать ок, мест для стояния. Таких не существует. Потому что даже если он стоит на островке, мы знаем прекрасно, какое колоссальное количество людей у нас пытается объехать, кого-то обогнать, где-то встроиться, и потом островками, сплошными линиями, уже теми местами, где нельзя совершать движение, пытаются куда-то втискиваться. Так что островок — это не... Ну, называется островок, но я бы назвал его островок опасности все равно. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Вы знаете, я не буду отрывать вашего времени. Я пожилой человек, всегда слушаю вашу передачу. Скажите, пожалуйста, вот смотрите, меня племянник подвез к банку и все время говорит: «Тамара, Тамара, быстрее, здесь нельзя стоять, здесь нельзя, а то будет штраф». Вот куда обращаться? Это же ужас один, прям какое-то издевательство.
К сожалению, никуда. Так решили организовать пространство парковочное, что вместо того, чтобы дисциплинировать нас, в некоторых местах проще запретить просто парковку как таковую. Потому что если ее разрешить и сказать, вот, ну, можно, но только на одну минуту для посадки-высадки пассажиров. Вот где одна минута, там будет и три минуты, там будет и пять минут, там будет и... Я забегу на секундочку, просто узнать у меня нужно, брошу здесь автомобиль, на секундочку забегу, мне просто узнать надо. Вот это все. И в результате в три ряда напаркованы, брошены, и все, и коллапс. Поэтому я не знаю точно место, где это, потому что, может быть, там просто сама проезжая часть не позволяет устраивать парковки еще дополнительно к этому. Физически их нет места. Но, как правило, в местах такого притяжения посетителей, заметного притяжения посетителей, если нет возможности массовую парковку сделать, действительно просто вообще убирают парковки как таковые, чтобы не было даже соблазна. То есть где-то поблизости точно совершенно есть парковка. В 50, в 100, в 150 метрах. Я понимаю, что вам вероятнее всего просто физически сложно ходить, и было бы круто, конечно, высаживать прямо у входа. Но, к сожалению, мы так устроены, что... ну, помните эту поговорку? Ему палец дай, так он руку отхватит. Вот это про нас. Дай нам возможность чего-то маленького, все, уже все будет. Поэтому есть такие специальные места, где все закрыто. И куда-то жаловаться, наоборот, это обдуманное решение, взвешенное было. Там провели исследования, наверное, какие-то, я верю в это. И в результате исследований было принято решение, что лучше вот здесь запретить, а чуть подальше разрешить. На щелчке ДТП в Восточном перед вот этим светофором, который держит весь щелчок, там еще дополнительно сейчас в среднем ряду авария случилась. Так на всякий случай я вам сообщаю, что перспектив на улучшение ситуации в ближайшее время никаких.
Моторы.
Так, X-Trail на островке. Дайте, пожалуйста, спросить. Я только спросить зашел и на полчаса пропал. Ну, так обычно и бывает, да. Толщина льда на Байкале — это закрытая стратегическая информация, Майк пишет мне. Да, ну, наверное. Но, возвращаясь к Байкалу и к толщине льда, но журналистика — это же все-таки профессия. Журналистика — это же профессия. Поэтому, когда ты пишешь, какая толщина льда на Байкале сегодня, 27 января, это вчерашняя статья. Ну, елки-палки, но ты не должен забыть, как называется твоя статья. Тут такое, либо трусы надень, либо крестик сними, одно из двух. Либо измени заголовок, либо соври хотя бы что-нибудь про толщину льда, просто намекни. Ну, она где-то такая, местами 2 сантиметра, местами 40 сантиметров, в зависимости от... Ну, хоть намекни, хоть чтобы сама единица измерения... сантиметра у тебя промелькнуло чуть-чуть. Ну, хоть где-то мелькнуло. Но нельзя просто взять, назвать статью «Толщина льда» и ничего об этом не сказать. Это, ну, это нонсенс. Это за такое из профессии санными тряпками гнать нужно. Санными. Ну, в смысле, теми, что санный путь прокладывают. Помните? Ну, что? Ну, жила зима в избушке. Тарила санный путь. Санный путь. И тряпки, когда при этом используются, они называются санные тряпки. Это я... Чтобы вы не думали, что это я про что-то. Чего я вообще к Байкалу к этому пристал? Дался вам этот Байкал, скажете вы, товарищ Щукин. Дался, отвечу я вам. Конечно, дался. Потому что в перспективе замаячила возможность снова прикоснуться к Великому озеру. Снова попасть в его энергетику. Снова... ощутить толчки земные, которые сопутствуют нахождению на Ольхоне и на Хужире, в частности, в Хужире. Снова послушать эти ни с чем не сравнимые звуки дыхания льда, жизни льда, когда он пум-пум стреляет по всему озеру. Просто невероятное что-то. Вот. Почему? Потому что в этом году и уже вот совсем скоро стартует экспедиция. Это сейчас информация вообще для всех, потому что, ну, я читаю и понимаю, что принять участие тут могут как бы... В общем, в оргкомитет нужно обращаться, узнавать, как это делать. Трансконтинентальный автопробег. Самое протяженное в мире автомобильное соревнование. В этом году ему уже 20 лет. Александр Кравцов, главный идеолог, создатель этого всего мероприятия. Зимняя гонка на внедорожниках с 23 февраля по 8 марта в нынешнем году стартует. Пройдет под девизом «Зажигаем маяки национальной гордости». Гордый девиз, хороший. Автопробег называется просто «Экспедиция Трофи». Все, это к вопросу о том, Нива, легенда, спорт. Что в ней спортивного? Для какого спорта? Вот вам, пожалуйста. Экспедиция Трофи. Это тоже, между прочим, состязание. Стартует в Мурманске. Примерно представляем себе по карте, где Мурманск. Пройдет через Ленинградскую область, порт, курорт, а также через Тюмень, Руяна-Аби, озеро Байкал и финиширует в Хабаровске. Всего 7 этапов, на каждом из которых участникам нужно будет собрать максимальное количество баллов, выполняя ориентирование на местности, решая неожиданные логические задачи, связанные с поиском нужных точек и направлений. Маршрут включает элементы технического бездорожья с труднопроходимыми препятствиями. Финиш состоится во Владивостоке. Принимают участие все желающие старше 18 лет. Алло! Засиделись? Чувствуете выгорание на работе? Смотрите, что вас ждет. Собирайте свою команду. Подаете заявку на участие в гонке. Каждая команда состоит из двух внедорожных автомобилей, 6 человек экипажа, и из них должна быть минимум одна девушка. Ищите. Последний отбор в гонку состоится 1 февраля под Москвой на территории порт-курорта. Так он называется, порт-курорт. Экспедиция. А, порт-курорт-экспедиция, вот так называется. Пушкинский район. Записывайте. Ну что у вас, ну команду собираете, команда. Два внедорожника, наверное, свои надо, чтобы были внедорожники. Два внедорожника, 6 человек, одна девушка при этом должна быть. Минимум, это не обязательно одна, да, может 3, может будут 5 девушек и 1 мальчик. Вот этот, кстати, вариант не оговаривается, но это было бы, Оригинально. Вот, и до 1 февраля Пушкинский район, деревня Никольская. Приезжайте, сбор в 11. Не до 1, а именно 1 февраля, это последний. Ну, в общем, надо связаться с экспедицией Трофи и узнать там условия. У всех же, кто не успел попасть в отбор основной части пробега, до 15 февраля есть возможность подать заявку на участие в прологе. Это такой отрезок специальный от Мурманска до Москвы. То есть можно прям... На самом деле это прикольно для тех, кто первый раз делает. То есть можно попробовать свои силы, не шандарахнуть сразу по всей стране, а попробовать. Пролог от Мурманска до Москвы. Вместе с основными участниками поедете, все будете испытания проходить. Здесь нужно собрать экипаж от 2 до 4 человек на полноприводном автомобиле. Одном. Можно в одном ехать. Регистрация экипажа или команды по общим условиям гонки. Главный приз спортивного зачета экспедиции Трофи 2025 – 6 золотых жетонов весом по 4 килограмма. Не, ну, я не знаю. Как? Просто золотые жетоны. Окей? Кроме того, еще будет 2 приза в номинациях, «Дух экспедиции» и в социальном зачете. Зачете. Автопробег – это возможность прожить 2 недели настоящей жизни. В новом ракурсе увидеть страну, в которой живешь. Реально прожить в другом ритме, вообще вырваться за пределы своего пузыря, за пределы своей зоны комфорта. Она же и зона умирания. Потому что зона комфорта — это зона угасания. И чахнешь в ней. И каждый день, каждый день, каждый день. Одно и то же, одно и то же. Одно и то же, одно и то же. Каждый день, Господи, спаси. Вырви меня из этого всего, твердите вы себе. Пожалуйста. Что это, если не подсказка, как из этого вырваться? 2 недели. Я почему про Байкал сейчас говорил? Станет, не станет лед на Байкале? Потому что я-то лично, конечно, на две недели не могу поехать. Ну, вы сами знаете, почему. Бензина не хватит. Нет, как я могу? Здесь вас, вот это наше все. Но на этап у Байкала я точно совершенно собираюсь. Поэтому это еще и дополнительный будет у нас стимул увидеться с вами там где-нибудь на Байкале. Экспедиция Трофи 2025. Регистрируйтесь!
Моторы! Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, развратница, 28 января. Да сколько же можно, зима, за что ты будешь бить из нас кровушку? Заканчивайся давай уже. Через месяц закончится уже. А пока что последние припадки, приступы, агония января при температуре 6 градусов выше нуля. Сегодня запланировано, ну ладно, 5 градусов, завтра 5 градусов, потом 6 градусов, потом 4, 2, 1, 0, минус 2, минус 1 к среде 5 февраля. Но это неправда. Это, ну, в смысле, ну, будет примерно столько или чуть-чуть иначе. Ну, вот где-то что-то в общих чертах. Сегодня дождь в Москве и ночью до 3 градусов. Ну, то есть мы все время в положительной зоне находимся везде, все время. Сейчас плюс 4 ощущается как плюс 1. Вчера на градус прохладнее было в это же время. X-Trail там меняет колесо. Мне пишут про этот Nissan X-Trail злополучный. На третьем кольце внешняя сторона у съезда на Севастопольский. Он, как и подобает здравомыслящему человеку, как и подобает человеку, который понимает, где он остановился. Несмотря на повреждение колеса, отъехал в место, которое, ну уж во всяком случае, из двух зол мы выбираем более безопасное, правильно? Так что он из левой полосы, он уехал на островок безопасности, и там теперь меняет колесо, из чего я делаю вывод, что на третьем кольце в этом месте вновь растаял асфальт. Вообще это место... Отрезок пути на третьем кольце, вот этот, это прямо вот совсем опасная штука, и там каждый год, каждую зиму Гагаринский тоннель, особенно правые полосы, Значит, там по несколько десятков автомобилей бывает. А, вот, а сейчас в оттепель это особо проявляется, когда там какие-то тает асфальт так, что появляются дыры, стыки какие-то. Ну, в общем, рубит резину. Рубит вам резину. Поэтому какой рецепт? Может, ну его нафиг вообще. Ну, в смысле, ну, ездить по кольцу. Может, ну его нафиг ездить вообще на автомобиль. Я вообще в последнее время все чаще замечаю, меня как будто кто-то подменил. О машинах и не мечтаю. Каршеринг мне свободу заменил. Нет, конечно. Но все время думаешь, что вот это вот... я вообще не знаю, как вы целыми днями за рулем-то, елки? И каждый раз к вечеру...
Доброе утро, Роман.
Доброе. Не умираете от инфаркта миокарда. Как вы?
Доброе утро. Да. Скажите, пожалуйста, есть такой вопрос. Выбор стоит между Mazda CX-9...
Да.
Хавал H9,
да.
И Mitsubishi Prado 2014 года.
Фига пробег, себе. Prado 2014 года?
Ой, Prado, извиняюсь, Pajero.
2014 года?
Да, но там маленький пробег, 50 тысяч всего.
А эти поновее, которые...
У Mazda пробег 89. А. И H9, само собой, новый.
Ну, вы взяли два рамных внедорожника... И да, Мазду, вот, который как... эстетически утонченный весь такой. И вот это все.
Что бы вы себе взяли, посоветуете?
Из этих трех только, если.
Да.
Только
да.
Из этих трех. И да. Все с пробегом, чтобы. Я бы брал Pajero.
Угу. Все, спасибо огромное.
А вы?
Я ближе склоняюсь к китайцу.
Ну, это что же H9, который сколько ему, лет 5? Предыдущий кузов?
Нет, новый.
А, совсем новый?
Новый, да.
А, нет, тогда...
Там, ну, понятно, там разница в миллион, но...
Не, подождите, как новый? H9 новый стоит миллионов 6, или сколько он там стоит? Вы имеете в виду предыдущий кузов нас... все равно, предыдущий?
Нет, новый. В Самаре он у нас стоит где-то 4,5.
Параллельно привезенный?
Нет, у официального дилера.
H9? Хавейл.
Да. Я один раз вам звонил, я брал H5 себе.
Да.
А он у меня вышел меньше 4.
Но это длиннющая селедка, этот H5, который на базе пикапа.
Да.
А H9 новый, вот этот красивый, квадратный, мощный.
Да.
И что, вы хотите сказать, что Pajero 2014 года столько же стоит?
3,5 просит за него.
Не, а этот, а Хавейл сколько?
Хавейл 4,5.
Чудо, какие-то у вас цены. Мы поедем, в общем, к вам в Самару тариться автомобиль.
Да, приезжайте. Ну, как вы считаете, что...
Нет, тогда, конечно, я бы не брал никакой Pajero. Не. Если независимо от денег, я же не понял, что... Я думал, H9 это который, это самое, предыдущий вот этот все.
Нет, я про новый.
Если новый, то я его бы, конечно. Ну, а зачем тогда?
А если выбирать между Mazda и Pajero, вы бы взяли Pajero?
Да. Мазда, ну, как вам сказать? Не, я бы никакой не взял. Ну, точно, Мазду с пробегом, еще и 90 тысяч. У меня я не так много зарабатываю денег, чтобы содержать потом ее. Вот. А Pajero мне, ну, УАЗик, нафига мне УАЗик? Я бы не брал никакой. Другое дело, что я не знаю, в каких условиях вы живете. Может, вам нужен как раз такой...
За грибами, на рыбалку.
Ну, тогда Pajero точно не Мазда. Точно совершенно не Мазда. Мазда — это чисто городская тема для любителей... заливать по, это самое, ну, там, полный бак раз в два дня. Именно CX-9. Очень прожорливый. Uh-huh. Очень, очень любит бензин. И деньги. Uh-huh. И ТО.
Спасибо. Дорогое. Спасибо большое.
Спасибо. Спасибо вам. Нет, CX-9, даже в те времена, когда мы пользовались всем новым, с официальным пресс-парком, вот совсем, CX-9 обладал одним неизменным талантом. Он любил как-то аннигилировать топливо. Не расходовать его, а именно аннигилировать. Вот ты сейчас полный бак заливаешь, сгонял на работу домой, тудым-сюдым, раз такой. Думаешь, да, у меня там еще где-то 3/4 бака есть. Слушай, а у тебя уже там у лампочки прям уровень. То есть он реально аннигилирует его. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе утро,
Роман.
Доброе.
Слушайте, я хотел спросить, вот экстрейл, по поводу экстрейл, кстати, насущный пробег. Вот он пробил колесо там, яма.
Да.
Какие у него шансы вообще Ну, к дорожникам иск предъявить.
Зависит от ямы, от габаритов ямы. Если она по стандартам проходит, как проблемная яма, которую можно предъявить, надо фиксировать это все. А если не проходит, зависит от юриста, что он будет доказывать там. Есть стандарты, есть, у нас есть...
есть, да,
конечно, есть. Конечно, конечно. Ну, надо собрать доказательную базу, а в это время тебя переедет КамАЗ, пока ты будешь стоять фотографировать яму. Поэтому тут такое дело.
Как-то вы пессимистично вообще, то есть это вообще, значит, плюнуть и поехать?
Ну, типа того, да. Ну, если, ну, надо оценить, что ты хочешь быть правым или хочешь быть живым. Это такое дело.
Ну, а если предъявить им, допустим, я не знаю, есть юристы, предъявить иск, что это сопряжено с риском для жизни, вчинить иск дорожникам, что они
да.
пытались... тебя опосредованно там, ну, халатно убить или как там?
Не знаю, ну, в смысле, что по неосторожности, нет, тут такое не... должен быть умысел. То есть вам придется доказать, что тот чел, который создавал эту яму, точнее, не следил за ней, он реально хотел на вас покуситься. А такое доказать невозможно будет. Поэтому тут просто безалаберность и этот, невыполнение служебных обязанностей, которое привело к повреждению транспортного средства. И компенсация...
Да, все это странно очень, да, спасибо.
Спасибо вам. Ну, компенсация будет там какая-то, можно выбить, надо ходить по судам, все это. Ну, как бы, вот так эта система и работает, точнее, не работает. Вот так эта система и не работает ровно потому, что когда ты начинаешь взвешивать все энергозатраты, в конечном итоге это же вопрос баланса энергетического. Энергетического, я имею в виду энергию, как в самом широком смысле слова. Наша Вселенная состоит из энергии и материи. Все, другого ничего нет. А уже энергия — это все, это наше время, это силы, нервы. Ну, я вот это все я называю энергией. И ты просто взвешиваешь, составляешь некую такую таблицу энергетического баланса. Сколько я потрачу, сколько получу в результате. И если перекос не в вашу пользу, большинство здравомыслящих людей, ну, они понимают, ну а нафига тогда? Ну, в смысле, это как если ты будешь выполнять как-то работать на работе будешь, но только ты будешь приносить свои инструменты, свою еду, обустраивать сам себе рабочее место. Короче, на то, чтобы работать, ты будешь тратить больше денег, чем ты будешь получать. Это же нелепо. Нелепо. На такой работе люди не работают. Вот. И ровно так же и здесь. Люди начинают взвешивать. Так, ну, получу я компенсацию. Что он мне компенсирует? Резину. Ага, хорошо. По этим, под сколько там? 2000 рублей мне присудят. Ладно, хорошо. А потрачу сколько я? Времени вообще всего. А мне еще и КамАЗ переедет. Вот. А это вы не включите в претензию, в иск. КамАЗ вас переехал по вашей вине. А что вы по дороге ходили? Вот. И многие решают, что да нафиг связываться. Я лучше зубами поскреплюсь, чем позлюсь на них что-нибудь. И все. И прощу потом. А в этих ямах мы сами виноваты. Во, правильно Тига пишет. Видите, мы сами виноваты. Кто из слушателей жалуется на них в соответствующие органы? Никто. Вот поэтому их никто и не заделывает. Мы сами виноваты. Габариты ямы, нужна видеозапись, видеорегистратора по-хорошему. Саму яму должны померить гайд. Сотрудники, я так скажу. Пробил колесо, сохрани видео с видеорегистратора, вызвать ДПС. Вызвать ДПС, да, но еще и нужно не забывать, что Москва город, находящийся под всевидящим оком Большого Брата, камеры везде, и поэтому ну, даже камеры внешнего наблюдения все снимут. Так, огромная благодарность Вильфанду за погоду, просто прекрасная в Москве в январе. А Вильфанд здесь при чем? Но вы даете. Вильфанд как раз здесь в широком смысле слова вообще и ни при чем. Он-то что? Это же все я. Вы мне благодарность выразили. Опять пошла реклама непропускаемая. Опять зашкварчала сковорода где-то. Сковорода в тартаре рекламном, где ждут те, кто это делает. Непропускаемая реклама в течение 15 минут. Так, это мне нужна благодарность? Кто вам каждое утро поставляет погоду, а? А? О, вот так, мощно даже. Я поставляю. А Вильфанд здесь ни при чем. Это я все делаю. А Вильфанд здесь вообще ни при чем. Между прочим. +5 сегодня. Вот я сейчас опять. Все, я прогнозирую. Завтра плюс 5. В четверг плюс 6. В пятницу плюс 4. А дальше нас не интересует. Все, это вот главное. Илья, доброе утро. Александр Евгеньевич здесь. Виктор с нами. Трофей. Ко-пилот Иван. Илья снова. Андрей Скорпион. Дербинов. Дербинов, вероятнее всего. Верунчик. Доброе утро, Маугли. Приветствую, Алексей ДТ. Просто Тим. Просто Тим. И просто Незнайка. И Андрей Скорпион. Вид, Баба Таня, Евгений Инженер. Мигрант из Кореи Таун, надеюсь, все еще здесь. Вечер добрый вам, вашу Калифорнию, Лос-Анджелес. Вечер понедельника звучит так. А еще есть, а еще, а еще. Ну, это все, что у тебя есть. На, пилюлина. It's time. Важное предупреждение. М-13 сообщает. Балашиха, мост на пересечении с Леоновским шоссе. Очень-очень большая яма. Уже две тачки ремонтируют колеса. В средней полосе яма. Отлично раскрыли имя Гэндальфа во «Властелине колец», в «Кольцах власти». Якобы его так начали называть, потому что звали его Грандэльф. Типа «Великий эльф», но потому что он очень высокий, большой. Грандэльф, 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 Гэндальф, Гэндальф, Гэндальф. Ходор, 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 Ходор. Это мне просто Александр Евгеньевич пишет, что Вильфан звучит как волшебник. Конечно, как Гэндальф, но только это производное от чего? Вильфан. Вильфан. Виляющий фон Вильфан. Не знаю, не буду, это просто фамилия. Но по-настоящему реально волшебная. Да, все, оказывается, прикиньте, все. Мне понравилась идея... Так, стопы, стопы, все, хватит. Мне понравилась идея с вот этим вот таким краш-тестом. Единственное, что нужно теперь мне его оформить, найти картинки и зарубить два больших внедорожника. Но только в концепции, которая становится традиционной. Ну, то есть это еще один разряд краш-тестов. Есть такие краш-тесты, где мы сталкиваем новые автомобили. А есть такие, но тогда вы сами знаете, какие. А есть такие, когда немногие, ну, скажем так, некоторым из нас все еще сложно пока освоиться в новой, глобальной новой реальности, в которой китайский автопром выстрелил. Я бы даже сказал, взорвался. Он не просто выстрелил, он взорвался. Взорвался ростом, взорвался технологиями, взорвался вообще всем. Просто. Это планетарный процесс. Это не связано с российским рынком. Даже если бы мы вообще не обращали внимания на Китай, это не изменилось бы. И только глупый будет с этим спорить или это отрицать. Просто так случилось, что мы в большей мере потребляем китайскую по разным причинам, по целому ряду причин. Но у нас есть возможность наблюдать это одними из первых. И как следствие, есть возможность сейчас массово говорить о новых китайских автомобилях, официальных новых китайских автомобилях. Но я также и понимаю, что совершенно нормально, что есть люди, которые, ну, не могут, ну, в силу возраста, может быть, пристрастий, там, каких-то еще чего-нибудь, вредности какой-нибудь своей, вот они не могут. Чего удивляться, если до сих пор некоторые не могут осознать или трезво оценить, или же согласиться даже хотя бы с тем, что корейцы делают автомобили. Кажется смешным, но это так. Есть люди, до сих пор уверяющие, что никаких автомобилей корейцы не научились делать. А делают сплошные консервные банки и ведра. Вот и все. Так же, чё уж тут спорить? О чем спорить здесь? Как можно что-то сказать про китайцев, если у них корейцы до сих пор ведра штампуют? Так что это я так аккуратненько. Так вот, есть еще одна разновидность краш-тестов. Это когда мы берем какой-нибудь новый автомобиль из разряда новейших, официально представленных у нас, и что-то похожее по классу и сопоставимое с ним по цене, но из прошлой нашей с вами жизни, из прошлой. Вот, и мне понравилась вот эта идея с H9. Из Самары только что звонил слушатель. Я пошел, посмотрел на H9, и вот что оказалось. Оказалось, что разброс цены в принципе на модель в районе миллиона, в принципе. То есть это РРЦ, это не то, что там что-то предлагают дилеры. РРЦ, старт цены 4,6, а финиш 5,5. При том, что комплектации всего две. Просто тупо две комплектации. С той лишь разницей, что есть двигатели два. Один бензиновый, один дизельный. Вот, и все. И в этом смысле две комплектации, два двигателя, которые дают сами по себе 4 вариации, то есть одна комплектация бензин-дизель и еще одна комплектация бензин-дизель. И вот эти 4 вариации вмещаются в промежуток ценовой разницей в миллион. Прикиньте, это же интересно. Вот. Ну и сама по себе модель мне представляется не безинтересной с точки зрения внешности, с точки зрения характеристик. Опять же, с точки зрения выбора комплектации, двигателей, не так много дизелей у китайских автомобилей. А здесь не просто дизель, а дизель на автомате. И бензин тоже не просто бензин, а бензин на автомате. Это тоже интересно. Вот. И почему бы тогда, и больше того, я посмотрел, что, ну, вообще, сам Паджеро — это тупиковая ветвь. Возможно, когда-то у компании Mitsubishi появится преемник, прямой преемник Pajero, возможно. Но это уже будет другой, конечно, автомобиль. А ключевой, классический, тот самый Pajero, который возникает в сознании автовладельца, когда он слышит это имя, легендарное, чего уж греха таить, легендарное имя Mitsubishi Pajero, это четвертое поколение, которое закончило свой жизненный цикл в 22-м году. И с 22-го года прямого преемника у Pajero нет. Но даже будучи выпущенным в 22-м году последний, вот я сейчас смотрю на Pajero в продаже, 20-го года почему-то у него пробег 150 километров. Где он был с 20-го года, мы не знаем. Он осваивал Марс, может быть. Вот сейчас он вернулся. Проехал там с Curiosity 150 километров по Марсу и вернулся. 5 790 000. 5 790 000 20-го года. Есть еще с пробегом 4000, 19-го года 5300, 21-го года 5300, 19-го, но тут сразу провал, сразу такой, 4600. Ну, в общем, я к чему? Я к тому, что действительно есть варианты Pajero. Вот 21-го 4400, 4250. Ну, в общем, можно сопоставить H9 и Havail, если вот первую комплектацию, которая все равно называется «Элит» или что-то там такое, с таким, с Pajero, с пробегом. Я думаю, что это мы и сделаем краш-тестом. Ладно, пока заходите, Щукин и все, телега, там после новостей появятся условия этого краш-теста и само голосование.
Моторы. Моторы.
7.38, говорит Москва, моторы, доброе утро, приветствую вас, очень хорошо, что вы здесь. У нас вторник, 28 января, я надеюсь, у вас тоже. И на носу краш-тест, но только мне нужно его сформулировать. Это, как оказалось, не очень просто. Я хочу... Ну, не просто в том смысле, что с такими автомобилями всегда не просто. Я имею в виду вот эти с пробегом, особенно когда тоже есть выбор. Не очень понятно, что делать. Ну, давайте так. 4. Я поставлю 4. Ну, ладно, на 3. Ну, это уже совсем будет как-то там 3. Что-то. Давайте 3,5. Вот я вижу. 3,7, 3,5. Ну, ладно. 3,5. Вот так я поставлю, да? Или 4. Сколько? Pajero Sport. Как за 4? Вот 21 год, 63 тысячи. 4, 3... 4! Короче, не буду я ставить. 3,5. Это все баловство. От 4 до 5. Все. Есть и дешевле. Да, есть за 3,700, 3,600, 3,400. Но там 180, 100, 190, 200 тысяч пробега. Ну, реально вот смотреть на такие автомобили. Значит... Мотор я оставлю для Pajero тот, что максимально представлен в продаже. Максимально представлен в продаже исключительно бензиновые. Только бензиновые. Почему-то. Это странно. Соответственно, для Havail я тоже возьму, если вы не против, бензиновый. А здесь вот сейчас на словах скажу вам, я напишу бензин тоже. Бензин. На словах скажу, что есть и дизельные. Для H9 есть дизельный мотор 2.4, 184 силы. Он дороже. Причем дороже на 400 тысяч рублей. Я не думаю, что найдется здравомыслящий человек, который за мотор, за 2.4 дизелечек, переплатит 400 тысяч на машине. Ну, я не знаю, может, есть такие. Но вот вы из таких, вы бы заплатили... Можно вас спросить? Вы бы заплатили дополнительно 400 тысяч за ту же комплектацию... Все то же, того же цвета автомобиль, все то же самое. Единственная разница, что вместо 2-литрового 218-сильного бензина у вас 2.4 дизель на 184 силы. А? Вопрос на засыпку. Чего молчите? Вообще взяли моду молчать. Я дописываю. Привод полный. Полный для Havail. Цена. С Хавейлом цена здесь все гораздо проще. Я РРЦ публикую, а вы уже сами тогда в комментариях пишите. Может быть, там у вас есть какие-то данные по тому, что у дилеров вы видели совершенно иной порядок цен. Но по моим данным вот что. 4,6. Старт 4,6. А, подождите, я же бензиновую только беру, не дизельную. Если я беру бензин, тогда цена должна быть другой. 4,6, правильно, старт. А финиш не 5,5, а 5,100. Вот, 5,1. Потому что вторая комплектация, которая побогаче, премиум которая, она бензиновая, 5,100 максимально стоит. А вот та, которая дизельная, 5,5. То есть опять 400. Все, голосование. Голосование, показываем, что оно ниже. И фотокарточки сейчас мы повесим. Значит, фотокарточки. Поджерик первый у нас шел. Хавейлик второй шел. Все. Щукины, все. Заходите, пожалуйста, добрые люди. И по-доброму голосуйте. Спорьте, доказывайте. Краш-тест. Сейчас обязательно найдется кто-нибудь, кто скажет, что причем здесь Паджеро. Нужно было брать Прада или еще что-нибудь. Кто-то скажет, что надо было брать Шевроле Тревелер или Треверс, как он? Тревелер. Или автобус Тревелер. Треверс. Короче, Шевроле какой-то. Ну, найдутся. Кто-то мне тут же моментально отметит, что надо Форд Эксплорер брать. Это я все прекрасно понимаю. Уважаю. Уважаю вашу позицию. Уважаю, что у вас всегда есть своя позиция, свое мнение. Всегда отличное от других. Всегда. Вот что бы в эфире ни происходило, ваше мнение будет всегда отличным. Есть прямо целая категория людей таких. Паджеро. Паджеро. Все, сейчас я... это я все прекрасно уважаю, но только поймите. У нас вот такой краш-тест. Вот такой. Паджеро 19-го, 21-го года выпуска, я пишу. Года выпуска. 19-21 год. И Хавейл. Хавейл H9 новый, пишу. Новый. Ага, краш-тест, Mitsubishi Pajero, Хавейл ждет новый. Краш-тест, создать. Все, поехали, голосуем. Я, ну, очевидным образом, я тоже голосую. Я проголосовал уже, спасибо большое. Вот у нас первые 20 голосов. Мне же нужно видеть результаты. Все, теперь давайте спорить. Где голосовать? Голосовать где? Ну, на избирательных участках. В Беларуси вы найдете, если у вас тонкий нюх, вы сможете найти в Беларуси избирательный участок, где был Умка, Шпиц, Александр Григорьевич, там, вон, все, вот там же голосуйте. Если не хотите туда ехать, тогда в Телеграме. Щукин и все, Телеграм-канал такой. Щукин и все. Заходите и голосуйте. Я еще раз объясняю, почему я перестал голосовать в голосовательной машине у нас в эфире. Потому что набирать телефоны 134-21-35, если да, 134-21-36, если нет, 8495, телефонный префикс. Это все очень удобно, это все очень классно, и вы это очень любите, поэтому среднее голосование набирает у меня в эфире по краш-тесту где-то 100 голосов. Вот. По той причине, что, во-первых, оно непродолжительное и заканчивается голосование вместе с финалом программы. Во-первых, это главное. Но еще по той причине, что телефоны, как способ коммуникации в голосовании, мне кажется, это ну, не так оперативно удобно, как телега. И поэтому к финалу программы, вот через 15 минут мы будем прощаться, к этому времени у нас уже будет там примерно 500 голосов. А потом вы все равно в течение дня, суток, месяца всегда можете возвращаться к этому краш-тесту и все равно голосовать и писать там комментарии свои. Таким образом, среднее голосование в телеге собирает до 2000 голосов. А с точки зрения репрезентативности, а ведь этого мы и ждем от голосования, правильно? Ну, то есть, чтобы оно максимально отражало общее настроение среднестатистического слушателя, автовладельца. Так вот, чем более массовое голосование, тем более репрезентативное или более приближенное к положению на земле, вот, к реальности. И поэтому там мы и голосуем. Щукин и все. Так называется Канал, вот мы уже 200 голосов. Mitsubishi Pajero. Теперь давайте я напомню условия краш-теста, прежде чем мы включимся в спор. Pajero. Да, у Pajero есть целая линейка, у четвертого поколения Pajero есть целая линейка двигателей. Он успел обзавестись ею за 30 лет существования. Дизельный. Трехлитровый, а точнее бензин трехлитровый и 3,5. Трехлитрович 178 сил выдает, вообще недостижимый результат. Ну, в смысле, ну как бы, 3 литра, мы видим, 3 литра по сегодняшним дням, это невероятный объем двигателя. А сил? 178. Ты думаешь, офигенно, трехлитрович 178. Вот, потому что атмосферный. Атмосферный, настоящий, объемистый. Все как вы любили 30 лет назад. В общем, и есть еще бензин 3,8. На самом деле там 3,5 еще есть одна версия, потом 3,8, который на 243 силы, то есть разной степени форсировки, дефорсированы. В общем, там целая россыпь моторов, потому что это здесь у меня в описании вообще все Mitsubishi. И японские спецификации, и те, что российские, привозили сюда официально, завозились. Поэтому я исхожу чисто из витрины продаж. Кстати, автомобилей продается не очень много. Pajero четвертого поколения, их всего несколько десятков сейчас на рынке. Не то... Ну, я не думаю, что с ними что-то случилось. Просто люди не продают. Нафига? Такой нужен самому. Его уже до конца надо катать, просто до последнего. Так вот, из тех, что представлены, какая-то часть, люди побогаче, привозили себе большие 3,8 на 250 лошадиных сил бензины. Но основная доля — это трехлитровый атмосферный бензиновый двигатель 178 лошадиных сил. Основная. Вот сколько я листаю, дизелей вообще не вижу в продаже. В принципе, не вижу. Именно поэтому я и установил в условиях краш-теста бензиновый двигатель среднестатистический трехлитрович на 178 лошадиных сил. Коробка автоматическая пятиступенчатая. Для Pajero. Это не самый новый автомобиль, об этом-то и речь. Это не самый свежий, актуальный автомобиль. Рама, суперселект, коробка, гордость. Гордость нужно отметить компании Mitsubishi и, в частности, модели Pajero, которая позволяет подключаемый полный привод с понижаечкой, ну, то есть все как положено, с блокировками, но, тем не менее, пользоваться ею можно на ходу. Прямо вот все это активировать, все удобно сделано. То есть тогдашний автомобиль, тогдашний, из тех эпох, когда механика рулила. Механика в смысле полного привода. То есть механический, подключаемый, вот, ну, внедорожник. Про такие мы говорим внедорожник. Андрей Кабалов спрашивает меня, H9 рамный. Рамный, да, они рамные, они, характеристики у них схожи. Размеры, сейчас посмотрим, как соотносятся размеры этих автомобилей. Вот. В двух словах об H9. 2 литра. У него тоже есть возможность выбирать между дизелем или бензином. 218 сил двухлитрович бензин. 184 силы 2,4 дизель. Автомат восьмиступенчатый, классический, привод полный. Комплектации прямо вот богатые. Прямо вот, как бы это сказать. Ну, я сейчас познакомлю вас со стартовой комплектацией. Вот, и посмотрите, что все это из себя представляет. Так, автомат, полный бензин, все. Габариты. Давайте посмотрим, что касается габаритов. H9 4 метра 95 сантиметров. Pajero 4,90. Вот это если вдруг захочется поспорить, что они там, дескать, несколько разных классов. 4,90. Колесная база 2,78 у Pajero и 2,85 у H9. Он попросторнее, он чуть больше, он чуть просторнее. Что по ширине 1970, 1,97 м, короче. Хавейл, 1,87 м, Pajero узенький. Вот H9, бруталити такой образ автомобиля. Прямо вот такой вот, ну вот весь такой. Так, про цену уже сказал, да? Всегда сложно брать от и до по вторичным автомобилям, потому что это диапазон широчайший. Ну и, конечно, это зависит от состояния автомобиля, качества автомобиля, комплектации автомобиля, возраста, пробега. Поэтому я беру некую усредненную вилку ценовую для Паджеро. Я не беру самый дорогой, потому что самый дорогой сейчас 5,8 стоит в продаже с пробегом 150 километров. Почему-то. Вот ему уже 5 лет скоро будет, он 20-го года. Но пробег почему-то 150 километров. Специально стояли, консервированы, ждали. Он 5,8. Я не беру этот показатель. Следующий я тоже не беру. Написано пробег 4000. Видно по модели, что он тюнингованный, в обвесе какой-то. Он 5,3. Тоже не беру. Следующий, 21-го года, с пробегом 1500, тоже не беру, потому что он 5300. Я беру некую среднюю величину между обычной ценой на Паджеро с пробегом в районе там, до 50 тысяч километров, вот с обычной ценой, это где-то 4,6, 4,7, 4,5, 4,4. И вот эти все высокие цены, поэтому верхнюю планку мы назначаем как 5 миллионов. Для Паджеро это не будет ошибкой. Ну, вы же не собираетесь новый автомобиль сравнивать с дровами, правильно? Правильно. Поэтому мы берем автомобиль, который сопоставим и по цене, и по там, качеству. Он не очень старый, я имею в виду Паджеро с не очень большим пробегом. Соответственно, среднее это где-то 19-й, 20-й, 21-й год Паджеро. Ну, 20-й, 21-й. С пробегом до 50 тысяч. И стоит примерно где-то там от 4 с копейками до 5 миллионов. Такую цену я поставил. Ну, вот от 4 до 5. 4,6, 5,100. Havail H9 стоит. Вот мне кто-то пишет. Михаил Ефремов пишет. Михаил Ефремов. Интересно. А что, уже... Havail, пишет он. Нет такого автомобиля. Он называется Havail. Мертвая баржа не едет. Ну, окей. Зато Паджеро пулялка, правда? Ну, в смысле, метеор. Вот Паджерик на пятиступке на автомате. Это вот прямо пулялочка. Вы с чем сравниваете Михаил? Ну, в смысле, ну, он что значит не едет? Я вижу их на улице, они спокойно едут. Они едут. Ну, просто вот он берет и едет. Поэтому потрудитесь немножечко выражаться так, чтобы у вас было объективно понятней. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Да, доброе утро, Роман, Black Duck. Значит, ну, смотрите, к сожалению, вот вы выбрали два автомобиля, а почему не ГАК? Вот я сейчас еду...
Вот я ждал прямо, когда начнется. А почему вместо Паджеро не Тойота и еще остальное? Потому нет, что такая пара. Такая ну, пара просто вот заказали такую.
Я бы все равно взял бы ГАК.
Позвонил человек из Самары и говорит, я выбираю между Havail H9 или с пробегом Паджеро. Что бы вы посоветовали? Мы ему советуем.
Я однозначно бы взял нового китайца, потому что я вот за последние там 3 месяца очень часто езжу на разных шеринговых тачках. И я представляю, ну, то есть я же вижу, в каком состоянии они, в смысле, кто как на них ездят. Да, то есть там всегда спорт-режим включен, знаете, если он есть. То есть, и, ну, там пробеги довольно большие у машин. То есть для такой эксплуатации там, смотришь, там 80-90 тысяч, там 70. Ну, то есть это как в обычной эксплуатации, там 300. Ну, и все в порядке.
И все нормально.
Они все едут. Поэтому я вообще вот это вот, ну, я не знаю, вот, короче, я просто 10 секунд, вот, пожалуйста, микро про ГАК и GS3, вот я первый раз в нее сел, это супер тачка, если у вас был обзор, я обязательно посмотрю, я просто что-то вот не нашел. Это просто космолет, маленькая пулялка, которая супер быстро едет с очень качественным салоном и дизайном, вот так.
Все, понял, хорошо. Так, передняя оптика. Что-то понравилось там кому-то, что такое? Хорошо. Так, мой образец с размерностью крепления вызывает уважение. Что-то уважение какие-то. Извините, это я немножко отвлекся. Так, еще раз. Вот обожаю это самое. Когда со мной включается в дискуссию. Позвольте пройти ему тест-драйв Havail. Человек, который позвонил из Самары, создавал впечатление полностью знакомого с моделью. Михаил. И вот, ну, опять же, Ефремов Михаил мне оттуда продолжает писать, что у него 12 секунд там до сотни или еще что-то. Как бы вам сказать? Я считаю абсолютным заблуждением ждать от автомобилей больших внедорожников какой-то внятной динамики. И большой ошибкой эту самую динамику выжимать из этих автомобилей, я тоже считаю. Потому что эти автомобили совершенно не про динамику. Они про другое вообще, в принципе, про другое. Это как если вы возьмете КамАЗ, самосвал, и начнете рассказывать про то, что у него динамика не очень. У него задача какая у КамАЗа, самосвала? Возить грунт. Соответственно, ему нужен там крутящий момент, ну, чтобы кузов большой был, чтобы он мог потянуть это все, он сам выгрузить мог. Задача у него такая. А вы мне говорите, да что этот КамАЗ на треке может противопоставить, скажем, к примеру, ГТР Ниссану, а? Ну, ничего, скорее всего. Но так он и не должен. Хавейл H9, Паджеро, этот, Паджеро Спорт, Прада Ленд Крузер, 300-й. Что там у нас еще есть? Не знаю. Махавки. Это класс автомобилей, которые не про скорость и не про динамику вообще. И странно, что нужно, ну, такие простые вещи объяснять. Они нужны для того, чтобы спокойно, размеренно совершать поездки со всей семьей, съезжать с асфальта. Это круизеры. Они круизеры, они для круиза. Вы видали круизные лайнеры, которые ходят как эти самые, как метеоры у нас речные, вот, летают? Я нет. Потому что цель круиза иная. И довольно странно, что приходится нам выяснять такие элементарные вещи. Спасибо вам большое за то, что вы много раз написали про то, что он не едет. А я считаю, что едет. Ну, едет. Не едет автомобиль, у которого нет колес. Вот он не едет. Там, ну, или двигателя нет. Все нормально у него. Он едет. Так, что у нас по краш-тесту-то, елки? Все это время мы говорим. Мы пошли на 500 голосов. Щукин и все. Заходите в телеге, идет голосование. Мы выбираем живой автомобиль. Я такое люблю. Это живой вопрос от живого человека. В первом часе из Самары позвонил слушатель. Там, правда, был еще один вариант. Вот среди этих двух. Но мне кажется, он концептуально сильно выпадает из этой пары. А вот эти два друг друга очень стоят, потому что они концептуально есть суть одного класса автомобильного. Паджеро, четвертое и последнее пока что поколение, и Хавейл H9 New, то есть новая генерация этой модели. Ценовая категория примерно плюс-минус, если брать все еще живой Паджеро с пробегом до 50, там 30-50 тысяч пробега 20-21 года, ну, Паджерик будет стоить примерно как бензиновый Хавейл. 4-5 миллионов. 4-6-5-100 — это рекомендованная розничная цена на H9 новый. Все, там в телеге найдете картинки, как выглядят автомобили, короткие технические данные по ним и само голосование, физически голосовательная машинка. 34-66 сейчас распределились голоса. Нет, Mitsubishi Pajero не побеждает. Нет, меня Роман Щукин зовут. Давайте уже держитесь там и будьте здоровы! Моторы.